Вот мы уже на связи с Дмитрием Высоцким, и даже первый звонок уже у нас есть, и мы начинаем сразу общение. Но давайте все вместе с вами сейчас поздороваемся с Дмитрием. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у нас на связи уже Анна. Она, как только услышала мой голос, сразу же позвонила и решила задать свой вопрос для того, чтобы получить развернутую консультацию. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Меня слышно, да?
Да, хорошо слышно.
О, замечательно. Я так сразу резко начала звонить, потому что вопрос актуальный, такой наболевший у меня. Вопрос по личным отношениям, как всегда. Вот. У нас ситуация такая долгая. Мы живем вместе с человеком где-то около 7 лет. Причем живем в гражданском браке, то есть у нас отношения не зарегистрированы. Вот. Ну, на протяжении этой жизни вот как-то мы сходились, расходились по разным причинам. Но вот с того момента, как я стала как-то увлекаться ведами, да, физическими знаниями, у нас отношения, ну, с одной стороны, вроде бы стали лучше, но с другой стороны, он вот не принимает мой образ жизни, скажем так, образ мыслей в это время. Вот. И от этого пошли такие серьезные разногласия. Ну, то есть ситуация вроде бы обычная, но я, конечно, и слушаю много, и много использую в жизни. Но вот в данный момент у меня складывается так, что сейчас он уехал и сказал, что поехал к родственникам своим, то есть к сыну. Но на самом деле я знаю, что он не там. И я предполагаю, что был он и есть сейчас у другой женщины. Вот. И я как бы не знаю, как себя вести, когда он приедет. Вот. То есть как-то мне показывать, что мне известна правда, или наоборот, попытаться принять это. То есть как-то я понимаю, что меня чему-то учит вот эта ситуация, да, но я не могу понять, чему, как мне вести себя дальше. С одной стороны, вроде бы, я, ну, скажем так, ну, не то, что дождалась, но вот пришел тот период, когда мы расходимся с ним. То есть должны вроде бы разойтись, потому что, ну, вот это произошло, да. Но, с другой стороны, может быть, это вот требует от меня, наоборот, принятия. То есть я не знаю, то есть принять вот эту измену или, наоборот, как-то способствовать тому, чтобы эти отношения расторгнуть. Понятен, нет вопрос?
Да, спасибо большое, я понял вопрос ваш.
Но дело в том, что это не первое, я уже говорила о том, что это не первая у нас, вот, скажем так, размолвка такая, да. И я обращалась к другим людям, то есть я к психологам несколько раз обращалась по этому поводу. Как, в общем-то, большинство людей, не большинство, а все, кто вот знаком со мной и с ним довольно близко, все советуют мне эти отношения расторгнуть, но это не получается уже на протяжении, ну, 3-4 лет. То есть у меня из-за моей мягкости, наверное, сердца, что ли, то есть мы расходимся. Некоторое время живем порознь, потом он приходит, звонит довольно настойчиво и как-то уговаривает меня.
Ну, бывает такое, не страшно. Бывает такое, что мы сходимся, расходимся. Дело в том, что есть какие-то определенные отношения, типы отношений, как описывают веды. Есть супружеские отношения, есть отношения как брат-сестра, там, как сын-мать. Угу. Ну, еще какие-то есть отношения у нас, различные типы отношений существуют. Угу. То есть помимо этих отношений, что такое отношение означает? Отношения означают вкусы разные. То есть вкус отношений между братом и сестрой немножко другой, чем у мужа и жены. Согласны?
Да.
Немножко разные вкусы есть. Вот. И так мы не умеем строить отношения друг с другом, например, супружеские. Поэтому мы немножко замещаем, бывает, эти отношения, например, на братские, брат с сестрой, либо мать и сын, либо какие-то еще варианты. То есть мы, у нас как бы опыта такого нету, как построить отношения именно муж и жена.
Да-да. Какую потому что они начались вот у меня.
Ага. Как мы должны между собой эти. Поэтому что-то не хватает в отношениях, понимаете? То есть какие-то вот, вроде бы, вот вы прожили с ним 7 лет, достаточно долгий mm-hmm. срок уже. То есть что-то такой вкус есть там какой-то, понимаете? Какой-то вкус есть. То
есть ну, страсти вкус, какой вкус? Страстные да. были такие отношения, что только на этом держалось. А, так, есть, уважение, равно, я пытаюсь это уважать.
Страстный это тоже вкус. То есть вот потом поймите, что вот эти вкусы наши, они меняются постепенно. То есть как бы само понимание этих вкусов в этих отношениях, оно тоже меняется. С возрастом, например, да? То есть нужно понимать, что любовь, например, в 16 лет, это не то же самое, что в 30 лет любовь. Это большая разница между этими вещами. То есть большой срок уже. И совсем другие появляются какие-то эмоции. Если человек находится... влюбляется в 30 лет, как в 16 лет, например, да, то это подозрительно всегда. Или там в 60 лет влюбляется, как вот ему там 16 лет. То есть это подозрительно, потому что в 16 лет люди поступают часто необдуманно и безрассудно. В 60 лет человек должен быть уже обрести какой-то опыт определенный, ответственность какую-то. Понимание ответственности какой-то обрести должен. И если он ведет себя в 16 лет, то это странно. То есть он, значит, он не доразвился еще. То есть он остался в том периоде. У него тело уже состарилось, а он остался в 16-летнем возрасте. Вот. То есть каких-то вкусов не хватает. Также вкусы претерпевают какие-то изменения со временем у нас. Вот. Но у вас что-то держит вместе. То есть видите, у вас
вот
полной палитры вкусов у вас нету. Он поэтому ищет где-то на стороне какие-то дополнительные эти вкусы. Потому что любому человеку, например, да, вот как вот ученые говорят, что ну, человеку нужно там для питания, нужно получать белки, углеводы, жиры, там, витамины, там, ну и так далее. Потому что полная палитра должна быть, чтобы человеческий организм был находился в тонусе и хорошо функционировал. То же самое вкусы должны быть полные, как аюрведа уже утверждает, вкусы должны быть тоже полностью присутствовать у любого человека в отношениях. Если вы не получаете вкусы в отношениях в семье, да, если у вас не построено отношение муж-жена, то вы не получите этих вкусов в полной мере. И поэтому вы будете искать этих вкусов где-то еще, а он где-то еще будет искать. То есть походы, да. Понимаете, это получается так выглядит, так поход какой-то. Он берет и уходит куда-то за вкусами. Там получает эти вкусы, как бы принимает эти вкусы, насыщается, но там других вкусов нету, понимаете, в тех отношениях, других вкусов. Поэтому он за этим вкусом обратно к вам возвращается.
Да-да-да.
Понимаете, получается так, что нам необходимо, нужен не один муж или не одна жена, а нам нужен какой-то там гарем типа.
Вот именно.
Понимаете, гарем нужен, чтобы эта жена дает нам такой вкус, эта жена такой вкус дает, это третий, там, четвертый и так далее. Так вроде бы казалось бы, если гарем есть у меня, то я получаю эти вкусы отношений. Но при этом я сам не хочу этих вкусов давать, понимаете? Вот что проблема. Потому что если у меня, я что-то недополучаю, значит у меня самого чего-то не хватает. Я не могу сам это дать. То есть можете как бы компенсировать это. Например, если у женщины не хватает немножко ответственности, да, то, а мужчина ответственный, то он может компенсировать своей ответственностью ее безответственность. До какой-то степени. Не в полностью, но до какой-то степени может компенсировать. Вот. Но обычно встречаются люди, которые очень похожи. Если мужчина не ответственный, то жена тоже не ответственная. Обычно так встречаются. Поэтому надо посмотреть, что у вас не хватает, каких вкусов не хватает в семейной жизни. Что у вас, какая проблема, какие пробелы у вас есть в этих вкусах. Надо это понять, четко для себя понять. И когда вы поймете, какие у вас вкусы, каких вкусов не хватает у вас, когда вы поймете, что можно восполнить в своих отношениях со своим молодым человеком, то тогда у вас ему не будет никакой необходимости куда-то еще идти, понимаете? Кого-то еще искать. Посмотрите вкусы.
Ну хорошо.
Почему? Потому что друг другу остаются. Потому что отношения не супружеские. Потому что у мужчины и женщины отношения не супружеские. Единственное, что из супружеских отношений у них есть, они спят вместе и все. А все остальное, то у них там, понимаете, какое-то уже кровосмешение получается. То есть у них отношения брата с сестрой, там, либо же отца с дочкой, либо же матери с сыном, понимаете, какие-то такие вот извращенные отношения на самом деле. Mm-hmm. Извращенные. Это, они могут иметь место, эти вкусы быть. Например, жена может быть как мать вести сын со своим мужем, а он как может как сын ее быть. Это, в этом ничего страшного нет, но когда построены супружеские отношения, понимаете? Когда, то есть на фоне супружеских отношений могут быть такие небольшие. То есть он пришел, например, расстроенный, вы можете положить его голову себе на коленочки, там, погладить, сказать, ты хороший, там все хорошо у нас будет, понимаете? Это и может иметь место. Но когда уже супружеские отношения построены, если они не построены, вы будете все время искать этих отношений, понимаете? Вы будете искать этих вкусов вместе. То есть вы понимаете, что с этим человеком чего-то не хватает. Но он мне все, мне вроде бы он нравится. И как бы, может быть, мы можем даже жить вместе как-то с ним, да. И вроде бы все неплохо, так вот прямо совсем. Ну, что-то, может быть, какие-то есть проблемы. Но не так уж и плохо. Ну, не могу я. Ну, что-то настолько вот не хватает. Прямо, знаете, какой-то дефицит какой-то серьезный. Дефицит в отношениях. Это и есть нехватка вкуса. Понимаете? Mm-hmm. Вот вам нужно разобраться, какие вкусы, что у вас, какие у вас отношения. Нужно понять, какие отношения у вас со своим молодым человеком. Супружеские, не супружеские, какие, понимаете, чтобы восполнить это.
Я понимаю, что они не супружеские, и причем больше того, я понимаю, что я не хочу с ним жить. Я вот так как-то безответственно, может быть, но...
Ну, если вы не хотите с ним жить, тогда разводитесь с ним, расходитесь, и все, и больше не встречайтесь.
А у меня не получается. Вот вы понимаете, вот сколько
значит,
раз...
Что вас привлекает что-то, понимаете? То есть вы, значит, что-то вас держит с ним. А держит что у вас? Какая-то привязанность. Угу. То есть вы думаете, а вот, ну ладно, там, ну вот, пускай будет так, ну ничего страшного, я вот готова потерпеть, но лишь бы только это получить опять.
Да вот вроде бы ничего уже от него не надо. Вот
комфорт вот... какой-то, понимаете? То есть вы как-то, может быть, вас пугают какие-то, знаете, вот, неустроенность какая-то может быть такая, знаете, вот именно семейная неустроенность может быть. Необходимо строить какие-то новые отношения. Здесь уже как бы
ну да,
вот какие-никакие они уже построены. Какие-никакие они уже построены здесь отношения. Они уже есть.
Это страх какой-то.
А по новой строить отношения вам уже как бы, с одной стороны, даже и лень может быть, и неохота, и страх может быть, понимаете, параллельно. То есть новое отношение строить это всегда по-новому, как оно сложится, непонятно. То есть неизвестность, в любом случае это неизвестность. А неизвестность всегда пугает человека.
Ну, я еще вот боюсь того, что, понимаете, как бы, когда это идет от человека, то есть мы уже если столько времени живем, то вроде бы как муж и жена, и вот и если я буду инициатором расторжения, скажем так, да, то как-то потом проявится это в дальнейшей жизни. Вот об этом я тоже беспокоюсь. И боюсь поэтому.
Ну и как же вы будете инициатором расторжения, если он от вас уже ушел, с другой девушкой там встречается?
Ну так может быть это меня, вот так я и думаю, может быть вот эта дурость, может быть, да, проверяет Господь вот так. Ну сможешь ли ты вот это...
женская, она не подводит. Обычно она точно отгадывает. То есть женщина
нет, чувствует. То, что он там, ну принять это, то есть вот, или это глупость?
Нет, смотрите, я объясню. Принятие означает, что вы не держите камень за пазухой.
Не держу. Вот сейчас уже не держу.
Да,
вот
это держать, не держу. Принятие. Но это не значит, что надо поступать именно так, понимаете? То есть как бы там, ну, иногда нужно как-то эти более жесткий вариант выбирать. То есть камня за пазухой нет, но по жесткому варианту идти. Так тоже нужно, иногда бывает необходимо сделать. Потому что иначе... И вы деградируете, и отношения деградируют, и он
вот
деградирует.
Вот так и происходит. Вот так...
А если ребенок родится еще у вас, не дай бог, в этой атмосфере. То есть семья, она... Нужно понимать смысл семьи. В чем заключается смысл семьи? Смысл семьи заключается в рождении хороших детей. Как в такой атмосфере может родиться хороший ребенок сейчас? Понимаете? Мы сейчас не рождаем детей, понимаете? Сейчас мы заводим детей. Принципиальная разница. То есть, как собак заводят, вот так мы детей заводим. Вот, может быть, нам будет веселее жить с ребенком. А может быть, ну как, может быть, отношения улучшатся. Может быть, улучшатся отношения. Вот, давай заведем ребенка. Давай, вот, и так, ребенок в таких условиях рождается совершенно, ну, неправильных. Ребенок должен рождаться в любви, понимаете?
Далеко если смотреть, конечно.
В атмосфере, что когда папа и мама любят друг друга. Если ребенок не получил любви от вас, то как он сможет кому-то сам дать эту любовь? Понимаете, вот вы закладываете, а потом уже поймите, что ребенок тоже вырастает, он тоже будет какие-то отношения строить, а потом появятся внуки, уже правнуки и так далее. То есть вы закладываете какой-то генетический код дальше в будущем своем. В свое будущее закладываете код определенный. Это будет не какой-то код в стране, понимаете, какая-то страна, там какая-то политика там или что-то там будет меняться, какая-то там прогресс там технический, что-то еще будет. Да, это все будет, но это будет ваша семья личная, понимаете, то есть это ваши потомки. И сейчас эти потомки, они полностью зависят от вас. Как вы сможете построить, что вы сможете дать им, понимаете? Поэтому семья всегда, это что такое? Семья это хорошее потомство. Вот на, и семья это то место, где мужчина и женщина прогрессируют. Не деградируют, а прогрессируют вместе.
Я просто замечаю, что мы вместе, и когда мы вместе живем, мы не всегда живем вместе. Он уезжает на вахту, он сейчас работает там, то есть не здесь, не в этом месте. И живя с ним, ну, прогресса не получается. Ни у меня, ни у него.
Поэтому серьезно поговорить. Вот, если как бы вот, скажи, если тут хочешь ты вот как бы таких легких отношений, то мне этого не нужно. Я хочу семью. Мне нужны дети, семья уже, муж хороший. Вот, а если ты хочешь хорошую семью, то тебе надо меняться тогда. Скажи, потому что вот ты уезжаешь, я, например, думаю, что ты к любовнице уехал, а не только ты уезжаешь. Вот, прямо так откровенно с ним прямо все карты выложи и сказать ему, вот я так думаю про тебя. Потому что у меня в тебе уверенности нету. По тем или иным причинам, но нет уверенности. Прошу прощения. Вот. И постараться с ним это все обсудить. И там будет из этого разговора будет уже будет понятно, что дальше делать. Потому что я думаю, что для него это не будет шоком разговор. Я не думаю, что захочет какую-то паузу взять. Он уже знает, я думаю, что он хочет. Примерно. И, скорее всего, у него такое есть некоторое безразличие. Ну, с этой девушкой, так с этой девушкой. То есть он не дорожит вами, вы не дорожите им.
Вот да, нет, дорожил, до этого времени дорожил очень сильно и
ну, очень. Если человек дорожит, то он не будет, согласитесь, где-то гулять там на стороне.
Ну, я сама его подталкивала к этому, если честно.
А это не важно. Это не важно. Кто кого куда подталкивает. Понимаете? Я вас могу подталкивать там вот, что, куда угодно, понимаете? Но если вы не захотите, то не пойдете. Про лошадь, знаете, такое это есть пословица? Нет. Да, лошадь можно привести к водопою, но ставить ее пить невозможно. Все понятно. Если он вас, как бы, он дорожит вами, что как бы вы его ни к этому не подталкивали, он это не пойдет. Зачем ему это нужно? Подумайте сами. Угу. Зачем? Ну, если он думает, что ну ладно, господи, ну подумаешь там. Она сама не против там. Да я тоже не против. Угу. То есть это означает, что люди не дорожат своими отношениями. Угу. Вот. Есть такое качество, смирение называется. Угу. Вот, это одно из качеств святой личности, как описывается в Бхагавад-гите. Так вот, смирение означает, что мы умеем ценить то, что мы имеем. Понимаете, уметь ценить и дорожить то, что ты имеешь. Это называется смирение. Угу. Потому что в данном случае выглядит так, что он просто с вами, потому что ну, ничего лучшего пока не нашел. Вот и все.
Ну вот так, он боится тоже, что не найдет, потому что вы говорите, молодые, мы на самом деле не молодые.
Неважно, молодые, не молодые, какая разница. У меня была такая одна, пришла ко мне женщина на консультацию, вот, ей там, наверное, где-то около там, 65 было лет. Угу. Вот, и она мне рассказывала, как вот за ней ухаживают, и как она там от ухажеров отбивается и так далее. И не знает, она строит отношения, не строит отношения. Понимаете, поймите, что это человек, то есть, не вырос. То есть, ей уже 65 лет, она еще находится в другом совершенно возрасте, психологическом. Угу. То есть, она думает, что она там находится еще.
Ну, я и про себя тоже боюсь, думаю, мне уже достаточно много лет. Тоже какой-то страх.
Хотя... Страх, я понимаете, страх, либо если вы боитесь, значит, ну, в любом случае надо решать тогда. Я вам сказал так, вот, как я это обычно делаю, советую. У вас есть какие-то отношения, есть какой-то, у вас просто какая-то есть недосказанность, недоговоренность, то есть неопределенность в отношениях ваших. из-за вашего страха, собственно, есть какая-то неопределенность в отношениях. Вам нужно это все определить до конца, договорить. И тогда, когда будет все полностью оговорено, тогда будет понятно, надо продолжать эти отношения или их нужно разрушить. Пока непонятно тоже мне, что с ним делать. Понимаете? Потому что бывает смена тоже, она бывает тоже из-за того, что, понимаете, там как бы, ну, что-то было недосказано, что-то недоделано там и так далее. Такие тоже бывают варианты. Это не факт, что это как бы нужно расставаться именно всегда. Mm-hmm. Ну вот, какие-то обиды могут быть и так далее. Желание там сидеть, например, там, или просто какая-то там, не знаю, похотливость мужская. Mm-hmm. Поэтому в любом случае вам нужно определиться в отношениях, вам нужно понять, что вам, надо обговорить все это. Прямо вот, знаете, встретиться со всеми вот вашими страхами, лицом к лицу встретиться нужно. Набраться мужества и встретиться с ними. Сказать, что я думаю так и так. Вот, вот у нас то, что ты уезжаешь, там, мне доверия тебе нету. Но как мы будем жить дальше? Я не знаю. Мне нужна семья, мне нужны дети. Я хотела бы стабильности какой-то, может быть, да, в жизни своей. У меня уже возраст там подходит. Вот, уже я уже не могу сейчас просто разбрасываться на какие-то легкие увлечения. Мне нужно уже, мне уже по моему возрасту положены серьезные отношения. Я хочу серьезных отношений. Если ты не можешь мне это дать, скажи честно просто, что я не могу. Тогда мы с тобой просто расстанемся и будем строить дальше отношения как бы, с теми, с кем будут серьезные эти отношения. Ты хочешь, не хочешь строить серьезные отношения? Найди себе девушку, которая не хочет серьезных отношений. Никакой проблемы нет. То есть, ставьте, все надо поставить, расставить по своим полочкам. Все, знаете, чтобы у вас четкое было понимание. Вот большая проблема в семье, недоговоренности какие-то есть. Если какая-то есть претензия, лучше ее высказать. Потому что одна претензия на другую претензию, на третью претензию накапливается, потом возникает обида уже серьезная. И потом уже очень тяжело это решать, понимаете? Потому что все запуталось сильно. Второй момент еще есть такой важный, что когда человек ведет себя, например, прощает, там, да, держит ну, как бы обиду себе, глотает обиду, не высказывает, значит, что-то знает, например, но молчит, думает, я вот лучше буду поступлю благородно, то поймите такую вещь, что если вы так ведете себя, то от вас и в будущем будут этого ждать. Если вы в будущем, когда-то у вас сорветесь вы, а вы сорветесь, потому что это не ваша природа, потому что вы, это у вас сложное такое отречение, то это вызовет огромную обиду на вас. И вы будете не совсем правы в этом случае. Понимаете? Угу. Потому что вы и сами так вот как бы приучили к такому поведению человека уже. Приучили. Он уже думает от вас, ожидает такого поведения. Но потом он, оказывается, не оправдывается. Будет разочарование серьезное.
Ну, у меня уже это было. То есть сейчас-то я стараюсь высказывать все. Одно время, да, терпела потом.
Все продумать самой сначала. Сядь спокойно. Не просто в сердцах что-то высказать. Вам нужно сесть, прописать полностью, подробнейшим образом, что вас не устраивает в человеке, что вот не устраивает вас в этих отношениях, что вам бы хотелось бы в отношениях иметь. То есть вы должны понимать, что не устраивает и что бы вы хотели иметь. Самой для себя. Вы, вот сейчас я вас спрошу, да, я думаю, что вы начнете путаться. Потому что у вас четкого понимания, у самой нету. Хочется, чтобы хорошо было, комфортно. А что конкретно, чтобы было комфортно, нужно делать, вы не знаете. Вот подумайте, сядьте, подумайте. Это, у вас есть время. Он уехал на какое-то время вот, с командировку. У вас есть время сейчас. Вы должны продумать как следует, что у вас и о чем можно потом поговорить с ним. Какие темы поднять, что, о чем, на чем внимание заострить. Он приедет, и потом с ним поговорить на эту тему. Ловить никого не надо, бесполезно это. Да и неприятное это занятие, неблагодарное занятие это.
Да нет, конечно.
Вы поймаете его, что он там с другой девушкой, и дальше что? Он себя будет чувствовать паскудно, понимаете? И вы себя будете чувствовать так же. Mm-hmm. То есть ни к чему хорошему это не будет. Просто надо, скажи, я за честные отношения. Если, понимаете, любые отношения должны быть честные. Потому что если они построены на лжи, то в этих отношениях ни перспективы нет, ничего хорошего у них не будет дальше. Mm-hmm. Потому что как без доверия жить? Ну, это самый близкий человек. А как ребенка расти без доверия? Понимаете, ну это невозможно. То есть должно быть какое-то доверие. До какой-то степени хотя бы должно быть какое-то доверие.
Ладно, спасибо, вы меня вдохновили.
Поговорите с ним, не переживайте, все будет хорошо. Вы просто поймете для себя, определите все. Вы просто подготовьтесь к этому разговору, очень серьезно. Подготовьтесь и поговорите. И вы увидите, что будет результат обязательно.
Да, мы все уходим, уходим от серьезных. В последнее время он не хочет этих разговоров серьезных, как-то все отстраняется от них. Все это замазали, замазали.
Если ты не примешь серьезное какое-то решение, не мы с ним не сможем поговорить, тогда я просто собираю вещи и ухожу от тебя.
Да вот видите, в чем дело. Мы живем в моей квартире и.
Значит, тогда пускай он собирает вещи и уходит.
Да сколько раз, сколько раз.
Вот все, нет, и больше не прискакивай. Больше, ну, вам нужно держаться тогда. Больше обратно не принимать его.
Угу.
Скажи, если ты не хочешь с ним серьезно разговаривать, значит, у нас перспектив в отношениях нету. Собирай свои вещи, я прошу собрать вещи свои и оставить меня.
Угу.
Больше меня не мучить. Потому что у вас будет мучение, а чем дальше это будет мучение, тем оно будет хуже и хуже все. Вы сами это видите.
Да, конечно.
Вы опыт, 3-4 года уже имеете опыт такой. Все хуже и хуже, они не улучшаются отношения.
Да,
и даже
да.
На том же уровне остаются. Они все хуже становятся.
Да, вот именно.
Понимаете? То есть, а перспектива, то есть вы думаете, может быть, в будущем что-то изменится? Но это глупо уже думать, понимаете?
Да, теперь уже глупо.
Уже глупо думать. Потому что мы каждый раз, когда Новый год празднуем, думаем, что в будущем году будет все прекрасно у нас будет. Вот мы еще такие надежды живем, понимаете? Хорошая музыка, оливье, салат, понимаете, рядом. А кругом все блестит, елочка горит. Поздравляем друг друга с Новым годом. Вот, выпиваем что-нибудь вкусное. Вот. И поэтому кажется, что в следующем году будет все прекрасно. Но на самом деле это не факт. Потому что зависит от, ну, от многих обстоятельств это все вещи. Мы же прекрасно понимаем. Мы же не первый Новый год празднуем с вами.
Да.
Понимаете? Поэтому не нужно жизнью тешиться. Нужно до какой-то степени мы творцы своей судьбы, понимаете? Творцы своей судьбы. Вот, поэтому мы есть карма, которая, например, есть карма, которую можно изменить, есть карма, которую нельзя изменить. Например, то, что вы женщина, уже не поменяешь это никак. Но то, что вы женщина, это тоже результат кармы какой-то, понимаете, то есть ваших действий. Это результат ваших действий, но гораздо раньше, которые происходили. Они из прошлого глубокого тянутся. Но и сейчас тоже карма, она бывает практически моментальная, там, вот несколько. Там даже несколько дней может быть проходить, или там несколько месяцев, или не, лет даже. То есть вы закладываете, то есть вы можете свою судьбу менять сейчас даже. И вот эта судьба, которая, карма, которая быстро меняется, там, неделя, там, месяц, там, или полгода, или год, вы можете ее взять в свои руки, понимаете, поступая правильно.
Можно...
Мужчиной вы не станете уже, понимаете? Но что-то можно поменять в своей жизни.
Спасибо, что уделили мне столько времени.
Это Юрведа Радио, спасибо большое, что они дают нам возможность уделять нам столько времени.
Я, вы знаете, я очень сбивчиво все рассказала. На самом деле, конечно, всего очень много. Вот просто так не расскажешь все это.
Ну, понятно, надеюсь, рассказывать. Да. Вот. Но в любом случае ситуация, как бы, она более-менее понятна. Основные, как бы... моменты мы поняли, я думаю.
И все равно, надеюсь, что через вас, как говорится, говорит Господь, все равно.
Ну, я не знаю, как Господь, но надеюсь, что духовный учитель мой через меня как-то, может быть, как-то говорит иногда хотя бы.
Ну, просто ответ подсказывает, как-то помогает, наставляет, направляет через людей-то. Все равно это происходит.
Я надеюсь, что прослушивание этого диалога было полезным и всем остальным радиослушателям. Может быть, у кого-то похожая ситуация. Спасибо, Анна, за ваш звонок.
Олеся, спасибо тоже вам. До свидания.
Спасибо, Дмитрий, за эту развернутую консультацию. А вот вторая часть эфира у нас будет посвящена просто ответам на вопросы. А какие это будут? Вопросы зависят от наших слушателей, от любого из вас, тех, кто нас сегодня слушает. Вы можете как писать на сайт vedaradio.fm, так и звонить с помощью скайпа. Наш логин просто vedaradio. И сейчас я зачитываю вопрос, который у нас оставлен на сайте. Саяна написала. Добрый день. В шастрах говорится, что жена обязана одновременно служить мужу и воспитывать его, если он отклоняется от своих обязанностей. Подскажите, как правильно воспитывать мужа?
Ну, очень просто. Сходите в спортивный магазин, пейте скакалку, вот, и потом скакалкой ходите по мужу. Это весьма болезненно. Вот.
Не отклоняйся от обязанностей. Скакалкой.
Да, а если он только отклоняется от обязанностей, скакалкой сразу же ему. Поперек спины.
Это такой древний ведический способ?
Да, это древний ведический способ, очень хороший, эффективный, кстати говоря. Сомневаюсь, правда, что в ведические времена были скакалки. Но что-то подобное, наверное, было. Типа вожжи, может быть. Жена меняет своего мужа через вдохновение, она вдохновляет его. То есть, понимаете, у женщины, особенно у жены, у нее есть ключи. Ей Господь дает ключи от сердца мужчины. И поэтому женщина может туда входить, когда захочет, и выходить оттуда, когда захочет. И способна вдохновлять мужчину. У нее весь инструментарий для этого есть. Если у нее есть женские качества, если она, как бы, у нее достаточно развит интеллект, ее женский, то она может легко это делать, без всяких проблем. Вот воспитание... Я сейчас объясню, вот, как формируется мировоззрение мужчины. Вот оно формируется на его понимание взглядов женщин, которые для него не безразличны. Вот какие ценности видят женщины в мужчинах, он пытается это понять и пытается соответствовать этим ценностям. Тех женщин, которые для него не безразличны. То есть, по большому счету, женщина формирует мужчину изначально. И в будущем тоже потом уже. Потом может формировать так же. Это называется воспитание. То есть, ценности прививает мать своему сыну, прививает ценности определенные. Потом жена подхватывает эстафету, помогает ему эти ценности развивать. Это и есть воспитание. Развитие ценностей. А самое лучшее, это когда эти ценности являются истинными. То есть, если люди, например, духовной практикой занимаются, то должны быть ценности истинные привиты. То есть, он должен понимать, что, например, если он изучает ведические писания, там, следует садхане, там, еще чему-то, то женщина ценит это в нем, понимаете? Она именно это ценит очень сильно в нем. И за это его сильно уважает. Тогда мужчина будет стараться этим вещам следовать. Только потому, что он хочет соответствовать какому-то, может быть, образу своей жены. Есть такая вот история про жену и любовницу. Я, по-моему, уже как бы неоднократно ее рассказывал. Когда жена и любовница встречаются и начинают рассказывать. Одна про любовника, про своего, другая про мужа рассказывает. И когда вы слушаете это, вы понимаете, что разные люди. Но на самом деле это один и тот же человек. Понимаете, то есть каждая женщина может сделать из мужчины то, что как бы она может из него вылепить что-то, понимаете? Даже какое-то совершенно противоположное тому, что, например, жена имеет. То есть любовница может сделать противоположную, что-то противоположное тому, что жена может сделать с мужа. То есть он может поменяться на 100% мужчина. То есть он из труса может смелым стать. Из ленивого может трудолюбивым стать, из, например, там, неответственного ответственным стать. Понимаете? То есть, в принципе, от женщины очень много зависит. Женщина и мужчина такой механизм вместе. То есть, он такой механизм, точнее, даже не женщина и мужчина, это неправильно, а муж и жена это такой механизм, который настолько подобен друг другу, понимаете? Он настолько помогает, эффективно работает для развития обоих, что здесь лучше не придумаешь ничего. Ни одна школа, ни один какой-то ашрам, ни один какой-то, может быть, монастырь не сделает человеком то, что может в семье сделать. Понимаете? Поэтому в Ведах описывается, что грехастха ашрам или семейная жизнь, да, это самый эффективный способ для духовного развития. Но при этом это самый опасный путь, потому что также можно и быстро прогрессировать, деградировать при этом. Видите, он опасен, этот, но и также там есть заложен большой прогресс. То есть никогда не бывает такого, чтобы что-то бесплатно получали мы. То есть мы выбираем семейную жизнь, готовы, да, и при этом как бы мы готовы рискнуть. Вот, но если мы получаем то, что нужно, то есть мы идем духовным путем, то мы можем очень быстро, мы можем любого обогнать, любого даже монаха можем обогнать по духовному развитию по своему, в семейной жизни. Поэтому женщина очень важная. Это женщина очень важная составляющая любого мужчины. Надо вдохнуть, надо воспитывать, значит, вдохновлять. Еще раз, последнее такое замечание. Или резюме всего вышесказанного. Женщина воспитывает мужчину через вдохновение. Она прививает ему ценности определенные. Мужчина хочет соответствовать любимой пониманию мужчины и его любимой женщины. Он хочет ему соответствовать. Поэтому вот это вот нужно понимать, какого мужчину вы хотите, и таким образом вдохновлять его, чтобы он менялся в эту сторону. Спасибо большое.
Спасибо вам. У нас раздался звонок. Вот в то время, когда вы отвечали на предыдущий вопрос, несколько вопросов пришли в письменном виде на наш сайт. Но сейчас я перезваниваю Наталье, и я надеюсь, у нас получится общение в прямом эфире. Если нет, то я просто зачитаю вопрос с нашего сайта. Наталья, отвечайте, отвечайте, а то пропустим ваш вопрос. Ну, может быть, Наталья сейчас нам еще перезвонит, но пока уделяем внимание вопросам в письменном виде. Надежда, например, сообщила, просто как телеграмму выслала: «Прошу сообщить, как избавляться от жадности. Она растет во всей нашей семье. Дарение подарков не помогает, так как внутри ощущение, что я даю больше, чем мне дают. И опять жадность по кругу».
Точка.
Точка. ТЧК.
Да, я понял. Жадность является одним из основополагающих грехов. То есть вы знаете, вожделение, гнев и жадность. Вот три основные греха, которые человек изначально получает и культивирует их, и откуда все остальные грехи вытекают. Или точнее, это не грехи, это пороки. Извините, пороки это. Вожделение, гнев и жадность. Как избавиться от жадности? Способ только один. Действовать против жадности. Я вам, если в семье растет жадность, это означает, что вы законсервировались внутри семьи. Семья должна работать вовне. Это одно из, как бы, это немножко другое предназначение семьи. Вот мы говорили, что семья нужна для того, чтобы родить хороших детей, чтобы муж с женой прогрессировал. И вот еще одно мы находим с вами. Предназначение семьи – это для того, чтобы служить обществу. То есть в любом случае ведическая культура означает желание служить. То есть ведическая культура пропагандирует желание служить. Каждая личность, индивидуум, каждый индивидуум должен служить другим, или обществу, или другим людям. Семья – это группа людей, но она должна тоже служить обществу. Если, например, брать, вот так вот увеличивать все это, увеличивать, то получится, в конце концов, государство. Для чего нужно государство в конечном итоге? Чтобы служить всему миру. Не разрушать мир весь, а служить всему миру. То есть мы для этого создаем семьи хорошие, рождаем хороших детей. В этом смысл государства, поддерживать все это дело, растить. Эти люди будут влиять на весь мир положительным образом. Они могут менять весь мир. В этом цель должна быть государство. Менять весь мир к лучшему. То есть в служении, другими словами. В служении, служа людям, обществу. В конце концов, мы приходим к служению Богу. И когда мы приходим к служению Богу, все остальное служение становится автоматически у нас. Мы начинаем служить тогда и людям, и животным, и растениям, и там земле матушке, и чему угодно. Понимаете? Человек принимает на себя ответственность. Служение означает ответственность всегда. Служение без ответственности – это и не служение, собственно говоря. Поэтому веды объясняют, что служение – это самое возвышенное положение человека. То есть слуга – это самое высокое положение любого человека. Быть слугой. Чем большему количеству людей ты служишь, тем тебе больше ответственность лежит. Тем большее, более высокое положение ты должен занимать в обществе. Это естественно. Поэтому необходимо учиться служить. Вот ваша семья должна научиться служить обществу. Кому? Людей кормить, приглашать, заботиться о ком-то. Все вместе должны, понимаете? Не себе подарки дарить, а кому-то дарить подарки. Я один раз помню, давным-давно, у меня такой опыт был интересный. Один раз я был в Индии, в святом месте во Вриндаване. И меня пригласили на день рождения одного из махараджей. То есть это духовный учитель. И я пришел, у него такой домик небольшой, маленький, и достаточно такая большая территория вокруг этого домика. Ну, такая, ну, домик сам маленький, а территория какая-то, ну, побольше. Есть там где место разместиться. Вот. И вся эта территория была выстелена ковриками, и было очень много людей. Это были индусы, европейцы какие-то там, ну, разные-разные совершенно люди. Не обязательно там, допустим, какие-то были ученики его там приходили, там, или единомышленники. Нет, все подряд приходили туда. Они рассаживались, и он всех сам лично их кормил. И плюс ко всему еще прочему, он всем денежки раздал. А самым своим близким друзьям он дарил хорошие, дорогие подарки. Он говорит, я всегда на свой день рождения... Я очень счастлив, когда у меня день рождения, потому что я имею возможность подарить своим друзьям хорошие подарки всегда. И он на свое день рождения всем все раздаривает. От всего сердца, понимаете? То есть он дарит свою любовь в все стороны, раздаривает ее. Поэтому к нему приходит много людей. То есть, понимаете, эгоизм семьи и жадность семьи, она уменьшается, когда вы работаете вовне. Когда вы пытаетесь помочь обществу, когда вы кормите людей, что-то делаете для них, какой-то общественной работой занимаете, убираете личную клетку, может быть, или просто выходите, мытете улицы по очереди перед домом. Этим необходимо заниматься. Если семья не работает для общества, консервирует эту энергию внутри, развивается эгоизм, непонимание, жадность. В этом причина. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Сейчас, наверное, мы размышляем все вместе над тем, что было сказано вами. Ну, а я, продолжая этот эфир, пытаюсь снова дозвониться к Наталье. Может быть, получится. Она нам снова звонила, но, может быть, как-то она не видит нашего звонка. Почему-то, по крайней мере, ответа нет сейчас. Ну, в таком случае я просто зачитываю вопрос от другой Натальи, хотя, может быть, это... Та же, Наталья, такое у нас случается. Но вопрос пришел здесь в письменном виде. Здравствуйте, Дмитрий. Очень благодарна за ваши лекции и труд. Извините за глупый, может быть, вопрос, но имеет ли право муж наказывать жену ремнем в целях воспитания? При том, что меня наказывали уже в детстве, написала Наталья, но здесь через каждое предложение смайлики стоят. Переживаю, что потом может наказывать и дочь. А девочек, как известно, лучше не бить. Благодарю. И потом еще Наталья дописала, можете ли подсказать какие-то действенные методы воспитания для жены, кроме ремня?
Ну, во-первых, вопросы не бывают глупыми. В принципе, они не бывают глупыми вопросами. Вопросы. Потому что для кого-то он может быть глупый вопрос, для кого-то он серьезный и важный, жизненно важный вопрос. Ты поймите, что если, например, я буду по математике кого-то спрашивать какие-то вопросы, то профессору по математике, понимаете, то это может быть глупый покажется вопрос. Вот. Но кому-то он покажется сложным вопросом, действительно. Поэтому глупых вопросов не бывает. Вопросы бывают незаданные или заданные вопросы. Только две категории. И веды говорят, что лучше спрашивать. Потому что есть... У человека есть обязанность и есть право. Так вот, задавать вопросы, спрашивать, особенно об абсолютной истине, это и право, и обязанность любого человека. Одновременно. То есть человек обязан спрашивать. Он не думает, мы не должны думать, что это глупый вопрос или не глупый. Мы обязаны спрашивать всегда. Поэтому никогда не бойтесь, спрашивайте. По существу вопроса по вашего. Девочек бить никогда нельзя вообще. То есть против девочек не применяется физическая сила никогда. Девочка, она уже имеет все необходимое для того, чтобы ее не нужно воспитывать. Ее нужно защищать. Воспитание девочки заключается в защите ее. Если муж не может защитить свою жену, то ему приходится браться за ремень, наверное. Если мужчина бьет свою жену, то это не мужчина. Мне трудно назвать такого человека мужчиной. Пускай лучше уйдет тогда от своей жены. Понимаете? То есть это не просто... Это представьте себе, там, это избить свою мать, например. Или бабушку. Или мать мира избить, понимаете? Это, ну, это знаете, это кощунство в высшей степени. Это, значит, разрушить все полностью, традицию. Мы только что с вами говорили, что женщина закладывает нравственные принципы, понимание, ценности закладывает в мужчину. Как можно человека, который обладает такой миссией, избивать? Это может делать только, ну, самые-самые люди, которые, ну, вообще последние из людей. Это эти мужчины последние из людей, которые бьют женщин. Как можно воздействовать на женщину? Женщину не надо никак воздействовать ее там, или наказывать. Женщина должна дорожить вашим вниманием. И должна бояться потерять это внимание ваше. Вот этим вот вы должны воспитывать женщину. Если вы хотите ее наказывать, вы должны достаточно должно быть просто лишить ее своего внимания. И это должно быть вполне достаточно для того, чтобы она исправилась. Все, других способов нет никаких. Я не рекомендую никакие другие способы испытывать. Девочек ни в коем случае нельзя бить. Никогда. Девочек надо просто защищать всегда. Поэтому женщина находится под защитой отца, мужа, сыновей своих. Другое дело, если девушка сама в драку лезет. Понимаете, есть такие нюансы, такие еще небольшие. Бывает, девушка сама в драку лезет. Как ее в этом случае защищать? Вот. Но при этом можно дать, может быть, дать ей возможность она подраться. Если она очень хочет этого. У нас же женщины такие, знаете, иногда бывают, что они уже как мужчины почти. Изучают карате, занимаются штангой, накачивают мускулы. Потому что общество не защищает женщин вообще, в принципе. Современное общество женщин не защищает. Мы не защищаем ни свою культуру, ни свое наследие, ни свои нравственные принципы. У нас не защищено. Это я все говорю о защите женщины. Поэтому мы все это утрачиваем сейчас. Интенсивным образом утрачивается все. Мы пришли к полностью потере аутентичности какой-то, понимаете, в обществе. Мы потеряли ее. Идет глобализация полная. Появляется не мужчина и женщина, а серая масса. Не мать и отец, а родитель один, родитель два. Извините. Понимаете, вот именно в этом причина. В одном единственном. В том, что общество не защищает женщин. Это не надеть паранджу на женщину, значит, означает защита женщины. Это дать возможность сохранить ей то ценное, что в ней есть. Для того, чтобы потом получить это ценное себе тоже приобрести.
Да, спасибо вам за ответ. Я думаю,
здесь
понятно все с этим, такие глубокие ответы у нас сегодня есть, над чем поразмыслить, и есть еще с кем пообщаться. Нам, вот, например, наша постоянная слушательница Галина из Новосибирска снова хочет задать свой вопрос и снова для этого использует Skype, чему мы рады. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, Дмитрий. У меня вот какой вопрос возник. Сейчас у школьников каникулы. И я как смотрю на всю окружающую обстановку, мы пытаемся школьников развлекать. Мы не учим людей чем-то заняться серьезным, важным. Вот. И, кстати сказать, сколько я не думала, я не знаю, чем занять своих, по сути дела, взрослых внуков. Им уже больше 10, тому и другому.
14-12.
Подсказывают.
Это как раз внучка. Вот чем прежде занимались, как воспитывали детей, да, потому что я вот бываю, значит, на занятиях, да, вот где люди преданные собираются, а детям тоже нечем заняться, о них никто нигде не беспокоится. Они везде мешают всем.
Знаете, я вам скажу такую вещь. Она очень, как бы, в смысле, простая, но с другой стороны, очень сложная. Нужно просто уделять свое личное время, жертвовать свое личное время своим детям. Надо просто брать и жертвовать свое время личное своим детям или внукам. Вы знаете, я помню, что вот я вспоминаю свое детство. Вот сейчас вы начали говорить об этом, я как-то вспомнил такой эпизод в своей жизни. У меня с моей мамой такие достаточно сложные были отношения всегда. Вот, но однажды, я помню, она читала книгу. Ну, мне было не знаю сколько лет там. 9, может быть, лет мне было где-то так. Или, может быть, 10 лет уже было. Я не помню уже. Давно это было, честно говоря. И она читала книгу, я помню, «Три мушкетера». Ну, сама взяла книжку, она толстая книжка, читала ее. Вот. И она говорит: слушай, Дим, хочешь, я тебе почитаю книгу эту? И вот я садился рядышком с ней, она мне читала ее вслух. И вот сколько лет прошло уже, я уже, знаете, мне уже далеко. Я уже обо многих вещах забыл в тот период. Но это я помню. То, что мама мне читала книгу эту про трех мушкетеров. Я помню, как это было мне интересно, как меня это захватывало, и как мне было приятно общаться со своей мамой. У нас сейчас просто катастрофическое нежелание родителей уделять внимание своим детям.
Да.
Никто не требует от вас, например, все свое время отдать детям. Нет, но какое-то время нужно обязательно выделять для детей. Просто быть рядом с ними. Либо вы можете своими делами даже заниматься, но привлекать их тоже вместе с собой, чтобы они рядышком с вами сидели как-то или разговаривать с ними. С ними нужно просто общаться, друзья мои, просто надо общаться. Не нужно там, понимаете, какие-то нотации давать, умные советы какие-то, либо какие-то занятия проводить с ними там по математике, что-то еще такое, или какие-то игры там, знаете, интеллектуальные там устраивать. Просто нужно общаться, поймите, просто общаться. Вот этого не хватает. Мы настолько разучились, что мы думаем, о чем я с ним буду разговаривать, с этим как бы идиотом маленьким? Ну, о чем я с ним буду говорить? У меня свои интересы, у него свои интересы. Он меня не понимает. Что я буду рассказывать ему? Нет, они не идиоты. Понимаете, не идиоты. Они все понимают прекрасно. Им, ну, очень просто нужно ваше общение. Даже если он не понимает что-то, то ваш внутренний духовный мир, переживания, это все передается, это как бы как по лекалу передается вашему ребенку. Поэтому я вас очень прошу, если вы хотите, чтобы у вас хорошие были дети, уделяйте им, пожалуйста, внимание. Хотя бы сейчас родители вообще настолько пошло, у нас няни воспитывают детей. То есть богатые семьи, например, люди много зарабатывают, и муж, жена, оба работают. Приглашает откуда-нибудь там, не знаю, с Малайзии себе няню, которая воспитывает ребенка их. Кто у них вырастет, скажите, пожалуйста. У них вырастет малазиец, понимаете?
Мало человек.
Малазиец вырастет, понимаете? Она ему время уделяет. Кто уделяет время, тот закладывает в него ценности все необходимые. Потом они удивляются, что такой ребенок странный получился у нас какой-то, да, непонятный. Почему он нас не уважает, ни во что не ставит нас? Мы для него пустое место, просто дай денег и все. А ты ему время хоть немножко уделял? Заботился о нем как-то, строил с ним отношения? Понимаете, вот это мы утрачиваем, это очень ценное. Особенно среди богатых людей, вот, которые нянь принимают. Я вот смотрю, я хожу с своим сыном гуляю, например, на улице. Очень много нянь гуляет с детьми. Где родители-то? Где они? Что они делают? Зарабатывают на еще одни обои в квартире? На что они зарабатывают деньги? Или еще одну машину купить нужно? Или съездить, может быть, в Египет надо еще разочек? Да вы потом проклянете все эти Египты, все поездки, потому что такие будут отношения с ребенком, что просто вообще он вас, все вам припомнится, понимаете? Все ваши недостатки эти. То, что вы не хотели с ним. Вы просто не хотите с детьми общаться своими. Просто не хотите. Вот и все. Вот в этом проблема вся. В Индии ребенка до 3 лет вообще не спускали с рук. Он все время на маминой сидел, на мамином бедре сидит. Она все время держит его за так вот, знаете, на бедре держит его. Всегда. И грудь дает ему. И нужно грудь давать. Хочет 3 года грудь, пускай сосет грудь, ничего страшного. И всеми с мамочкой. Мамочка готовит кушать, ребенок когда он сидит, играется. Чем он играется? Игрушками? Нет, он играется морковкой, свеколкой. Рядом сидит, понимаете? Мамочка что-то ему рассказывает параллельно, какие-то истории. Вот так дети развивались. Почему? Поэтому посмотрите, какие отношения. Как Бхима говорит, например. Бхима говорит, мамочка, говорит, я, говорит, если ты меня не кормишь со своих рук, это взрослый мужчина, сильнейший воин.
Я голоден.
Я не наедаюсь никогда. Угу. Понимаете? Вот какие отношения должны быть. Когда мама кормит своего ребенка, понимаете, вот тогда он наедается. Тогда он, потому что она вместе с этим передает свою любовь, понимаете, вкладывает ему. Вот это отношение у нас настоящее. Это не когда чужая тетя воспитывает. Чужая тетя выносила ребенка, родила. Чужая тетя воспитала его ребенка этого. А ты как бы что хочешь? Получать плоды, что ли, от этого какие-то? Вот то, что ты сделал, вложил туда в ребенка, то ты и получишь. Если ты ничего не получил, то ничего не получишь. Вы меня извините, немножко так эмоционально, может быть, я. Это я вас не ругаю.
Понятно, понятно. Вопрос-то больной.
На общую тему разговариваю.
Да. Я вот сейчас, знаете, вспомнила фильм «Однажды 20 лет спустя». Там, где было у семьи много детей, и мама не работала, она просто была мамой. И вот вы говорите о том, что просто надо жить. Вы говорите весь ответ. Видите, рядом. Благодарю вас.
Угу. Спасибо. Спасибо, Галина. У нас какое-то эхо пошло, но мы услышали. Спасибо вам за...
Жить в знании. Вот, лучше жить в знании. Но, понимаете, здесь...
Да-да, Дмитрий.
Потерялся где-то.
Да, вы нас слышите, Дмитрий, сейчас? Вот, я вижу, что он на связи, но звука почему-то нет. Ну что ж, Галина, спасибо вам за общение.
Спасибо.
До свидания. Сейчас я попробую перезвонить снова Дмитрию и зачитаю, наверное, последний вопрос в этом эфире, потому что мы уже вот практически час с вами общаемся и слушаем Дмитрия Высоцкого, его ответы на ваши вопросы. Каждая наша такая беседа носит название «Давайте поговорим о...» И мы пока еще продолжаем. Дмитрий, вы с нами?
Да, я уже рассказываю дальше.
Да, ну вот почему-то что-то у нас со связью случилось. Мы уже пообщались с Галиной. Сейчас у нас осталось время на один вопрос. Я зачитаю вопрос от Кирилла, который прислал его нам на сайт. Слушаю ваш эфир, и в ответе на предыдущий вопрос Надежды, Дмитрий говорил, что жадность, гнев и вожделение являются основными пороками, из-за которых уже произрастают все остальные грехи. Иногда гнев настолько застилает ум, эмоции, разум и контроль, что ничего, кроме дикого ора, не получается. Естественно, что потом и стыдно, и обидно, но факт уже налицо. Гнев возобладал над разумом. Как быть, что делать, как побороть собственный гнев, чтобы он не разрушал жизнь, личность и отношения?
Ну, видите, вот из этих трех пороков человеческих, все-таки самым страшным является жадность. Потому что гнев, он скоротечен. Вожделение тоже, оно появляется, и, ну, бывает появляется, бывает не появляется, проходит, мы устаем, там как-то так оно периодически. Но если человек жаден, то он жаден постоянно. У него не бывает периодов, когда ему не жалко. Поэтому жадность считается самым страшным грехом. У гнева есть положительная черта. Я уже только что сказал о ней. То, что он скоротечен весьма. Вот, с ним можно бороться, с ним надо работать. С своим гневом. Нужно научиться контролировать его. Потому что гнев поднимается изнутри, он не сразу выливается в скандал какой-то, да, вот в какие-то фразы, слова. Не сразу. Сначала откуда-то снизу он поднимается. Вот те, кто гнев испытывали, вот я, например, испытывал часто гнев, вот я хорошо представляю, что это такое. Он откуда-то снизу поднимается, знаете, как вулкан. Еще извержения нету, но уже внизу-то что-то трясется, понимаете? То есть земля трясется уже внизу. Вот. Второй момент. Нужно знать, что гнев выходит из глаз. Вот энергия огненная из глаз выходит. Если человек, обычно человек вытаращивает глаза, вот так вот, знаете, вот когда гневается, он глаза вытаращивает, значит, когда орет, глаза у него такие вытаращенные, кругленькие становятся, и из них выходит этот гнев. И если вы будете смотреть ему в глаза, то очень велика вероятность того, что вы заразитесь этим гневом. Он вас подожжет тоже. То есть, если вы даже были спокойны, то вы станете опять тоже в гнев войдете. Поэтому нужно сбегать. Вот нужно ловить этот момент, когда у нас сейчас начинает трясти снизу, да, землю трясет, когда вы чувствуете, что гнев поднимается, нужно сразу сбегать от этого. Надо научиться убегать. Если вы научитесь убегать вовремя, то есть вы диагностируете, что да, я начинаю гневаться, у меня пошел подъем этой энергии огня, вот, гнева поднимается вверх у меня, в голову, значит, мне надо бежать. Вот научитесь как убегать, вы почувствуете, что гнев ослаб. То есть вы уже не будете так гневаться сильно. И постепенно вам даже убегать не придется. То есть вы уже будете спокойно реагировать на любые обстоятельства. То есть это в принципе это просто работа элементарно над собой. Вы сможете этот гнев контролировать. Чем больше вы прикладываете к контролю усилий, тем легче его контролировать. Целиком он никогда не уйдет от вас. Надо тоже это понимать. Целиком не уйдет. Будет гнев все равно присутствовать. Но вы сможете его контролировать. Это уже практически, если вы полностью контролируете свой гнев, это как бы считается, что это как и отсутствие гнева. То есть как будто его и нету гнева. То есть он есть гнев, но как будто его и нет. Потому что он не влияет на вас. Ни на ваши решения, ни на ваши поступки не влияет уже. То есть, другими словами, вы победили гнев. Но придется всегда поддерживать боевую форму. Всегда придется поддерживать. Если вы себя отпустите, то гнев опять владеет вами. То есть, это, понимаете, как нужно очень работать над собой всегда. Сильно все нужно всегда научиться контролировать свой гнев. Надо просто работать. Это не так сложно на самом деле сделать. Это можно преодолеть, и гнев, от гнева можно избавиться. Спасибо большое.
Спасибо вам, Дмитрий. Вот как говорят, что началось гневом, кончается стыдом. И вот это почувствовал, видимо, Кирилл, который нам написал этот вопрос. Мы разобрали и эту тему. Спасибо за сегодняшнее общение. У нас будут еще прямые эфиры с Дмитрием Высоцким. Но когда именно, мы, как всегда, укажем в нашем расписании или на главной странице сайта vedaradio.fm. Дмитрий, до скорых встреч в эфире.
Спасибо большое. Оставайтесь с нами. Будьте счастливы.
До свидания.
До новых встреч.